27. Отборочная дуэль. Вариант поединка получился почти справедливым, но и точно честным, от слова «честь». Если не будет никаких незапланированных нападений и прочих гадостей, я бы на такой вариант дуэльного турнира согласился бы и сам. И, возможно, наша академия, а возможно, академии пилотирования вообще по всей империи, возьмут получившийся у нас с князем вариант на вооружение. Кроме финальной битвы, тут изначально нас с Эмиком постарались поставить в неудобную позу, на что мы с ним в приватном канале усмехнулись друг другу и отметили, что предложившие дурачье. Ну и согласился я с финальной частью без вопросов. Правда, на какую часть моя финальная часть определена – вопрос. Дело в том, что против Эмика противники выставили 3 Инвиктуса. Это те, с кем я буду биться в любом случае, и от этого поединка будет зависеть, выиграем ли мы турнир или нет. И тут противники протупили. И вообще, и в рамках того, где мы находимся, фактической невесомости, их ударный кулак довольно дурацкий. Впрочем, видимо, тоже не подготовились к текущему турнирному полю, а поединщиков на ходу не меняют. А вот дальше, точнее раньше, наступала справедливость. Против каждого нашего бойца, кроме меня, противники выставили по однокласснику. И вроде бы, ну а эти-то бои зачем? Но дело в том, что финальный мой бой с троицей может оказаться боем с семеркой, потому что если наши побеждают, противники честь по чести выбывают из поединка. А вот победивший противник оказывается против нас с Эмиком в комплект к троице. Так что победа, если будет командная, что и неплохо. Ну или такое же поражение. Несколько возможных формаций противников меня вышибет в техническое поражение, да и в реальности шансы против них будут невелики. В общем, для начала на поверхности центрального астероида, которую и обозначили как поле битвы, подерутся сокомандники, а потом и я, победоносно, если они будут молодцами, или хрен знает как, если не будут. Первым предстояло воевать Олафу и Плотнику. Против снайпера-палочника выставили такого же палочника-снайпера, но с не столь монструозной пушкой, заменяющей манипулятор, а этаким заспинным хвостом-турелью. Противник Олафа, Инвиктус Сапайрус, в качестве основного оружия использовал носимую пухалу, но сейчас он ее не брал, что и логично. Астероид относительно небольшой, бой будет проходить в состоянии фактического клинча. И да, вроде как у Олафа невыгодная позиция. Однако, утрясая переговорные моменты, я связывался с сокомандниками, ну и Олаф однозначно утверждал, что справится. Впрочем, это утверждала вся четверка. Ну а я на них рассчитываю, свою голову и этикетку перед боем им не присобачишь. Не проверял, но знаю. Так вот, Сапайрус оставил свою носимую артиллерию, полагаясь на хвост турель. Пусть не запредельно убойный, но скорострельный и чертовски поворотливый разгонник. Ну и стандартный барионник, на фоне которого тонкий и длинный окс плотника смотрелся неповоротливым дрыном. Но именно смотрелся. Орудовал барионной шпагой Олаф на зависть, хотя недостаток его встроенного снайперского ствола очевидно заметен в текущих условиях. Тем временем плотник и Сапайрус заняли позиции с противоположных полюсов астероида, и по команде меня и князя Аргенти начали неторопливое сближение. Ну, а окружающие, как понятно, с интересом стали наблюдать. Сапайрус двигался практически как насекомое, припадая к поверхности астероида, а Олаф шел во весь рост, держа наготове пушку-манипулятор. Естественно, выстрелил, как только противник появился в прицеле, но, очевидно, не попал. Сапайрус пыхнул ионником, вжимая себя в астероид, потом оттолкнулся и, мечась, как бешеный, рванул на сближение. Олаф успел сделать 2 выстрела, один из которых даже чиркнул по броне Сапайруса, пробив щиты. Но при этом турель противника поливала щиты плотника, и к моменту сближения не слишком сильный щит снайпера был сбит. Изогнувшись скалопендрой, Сапайрус обогнул стоящего прямо плотника, занес барионник и... повис на рапире Окси, пропущенной подмышкой плотника. Укол не был критичным и даже не слишком опасным, но вывел энергоснабжение Сапайруса из строя на считанные секунды. Но их плотнику хватило. Палочно, типично, по-снайперски развернувшись, у меня каждый раз зудели суставы, когда я видел эту акробатику инвиктусов, да и Эмик признавался, зудит внутри, когда вижу. Не меняя положение Окса, фактически провернувшись вокруг клинка, плотник навел пушку на противника и выпалил. Сапайрус в момент выстрела окутался проецируемым с корабля арбитров силовым полем и тут же пометился как технически проигравший. «Сильно, Олаф?» честно озвучил я в боевом чате. «Благодарю, Галин», — ответил победоносный колобок.
«Сильно, плотник», —
Вдруг без криков и дурачья прогудел Эмик.
«Достойно уважения!»
«Благодарю, Эниус Эквис», — ответил немногословный Инвиктус. А к астероиду уже выдвигался ксенартор Себастьяна. Его бой-поединок был вторым. Против него выступал такой же, даже чуть потяжелее, ударный штурмовик. То ли Соло, то ли Аква, я не вникал. В общем-то, в плане тактики столкновения тяжелых артиллеристских штурмовиков сказать особо нечего. Нет, хитрые варианты возможны, но если разный ландшафт или там противник Инвиктус другого типа. А в случае столкновения одноклассников в чистом поле, ну или как сейчас, на относительно гладком астероиде, действовала стандартная модель, это которая «А чё тут думать, стрелять надо?». В общем, чистая артиллерийская дуэль. Стрельбы из всех стволов друг по другу с попыткой уменьшить профиль наводки противнику, одновременно задействовав максимальную огневую мощь своей артиллерии. У кого реакция лучше, связь с Инвиктусом вертится расторопнее и стреляет точнее, тот и победит. Но и везение в данном случае играет свою роль. Так что Инвиктусы сближались, поля из всех орудий, затянув астероид почти непроницаемой каменной пылью. То есть глазами уже ни хрена не видно. Но судя по телеметрии, Себ был посмелее или удачливее противника. И через минуту канонады противник Ксенартра был помечен как потерпевший техническое поражение. При этом сам Себ относительно цел, даже не все эмиттеры щитов перегреты. И даже жалко немного, что именно в оптическом спектре поединок не был виден. Величественное должно быть зрелище. Следующей была Гилла с Сотрясателем. И вот тут нашей команде не повезло. А если разобрать, неподходящая обстановка. Сотрясатель с его лютыми гаубицами прекрасно работал на поверхности планет, всякое такое. Неплохо в чистой невесомости. Но вот в условиях ограниченной слабой гравитации и невозможности по условиям поединка оторваться от астероида на чистое пространство, Сотрясатель закономерно слился. То есть обстрел менее маломощными термическими метателями противника Гиллы оказалось эффективнее крупнокалиберных гаубиц тяжелого штурмовика. В общем-то, выходила вилка. Либо Гилла палит из всех стволов и ее мотает отдачей сильнее противника, логично снижая вес залпа в единицу времени, влетающей в щиты противника, либо она палит не из всех стволов, а только однозначно попадающих, компенсирует отдачу и снижает вес залпа в единицу времени. Пути победить для Сотрясателя, но кроме банальной удачи и тупящего противника, лично я в текущих раскладах не видел. Технические характеристики Инвиктуса и его оружия, условия боя и площадки ставили Сотрясателя в заранее проигрышное положение. И каких-то хитрых маневров не сделаешь. Спрятаться негде. Идти на сближение под огнем противника — тот же проигрыш. Хотя я бы на месте Гиллы все же предпочел бы резню на барионниках, больше шансов. Но самое забавное, что именно от ее, да и Себова, если на чистоту поединка, не слишком много зависело в моем финальном поединке. Просто артиллеристские штурмовики в условиях дуэли на астероиде мы с Эмиком раздавим. Ногами или щитами — вопрос настроения. И сам факт их дополнительного наличия вообще может оказаться нам не бесполезен. Ведя по нам огонь, они сокращают возможности маневра для прочих, более опасных противников. Ну а постоят в сторонке? Пусть постоят, я не против. Вообще, судя по моим боям, возникало ощущение, что штурмовики — фигня. Но на самом деле ошибочная. Особенно не в дуэльной ситуации. У них недостатки, слабая маневренность, ну и соответствующие множеству стволов недостатки. И против щитовика, согласно стандартной схеме силы слабости Инвиктусов, штурмовик находится в уязвимом положении. Но при этом, согласно той же схеме, снайпер, который спокойно расстреляет щитовика, меняя позицию и держась на расстоянии, будет прибит штурмовиком. Вал огня при приближении просто не даст палочному Инвиктусу толком прицелиться, истощая щиты. Хотя тоже все от ситуации и обстановки зависит. Масса факторов играют роль. Но лично нам с Эмиком штурмовики выходят действительно самые удобные противники. Но если их не несколько десятков, когда нас просто снесут весом залпа со всеми нашими щитами. В итоге перестрелка закончилась техническим поражением Сотрясателя, укрытым щитами корабля арбитров. Но противник Геллары был скособочен, покоцан, хоть и в зоне технической дееспособности. Ремонтников в округе не наблюдается, так что и так небольшая опасность от штурмовика исчезла полностью. Так что Гилла не подвела, как ни печально ныла в чате, а неплохо себя проявила. О чем я в чате же и оповестил, бегло описав причины, почему она и так сделала больше, чем ожидалось.
«Разбалуешь», — склочно бухтел личным каналом Бронзовый.
«Во-первых, нет. Скорее придам уверенности и не дам депрессовать. Ты сам путь к победе сотрясателя видишь?»
«Дурачье, я же не пилот. Она не победила. Сотрясатель продул. Ругать надо».
«Не надо. Тут и во-вторых, мы покидаем Академию, Эмик, и больше в одном бою с сотрясателем вряд ли когда-нибудь будем. И зачем расстраивать Гиллу, ее ругая?» В ответ последовало недовольное бронзовое бурчание на тему того, что ругать круто, а хвалить отстой. Аргументы уровня 12-летки, ну или 120-летки, и такое бывает. Хотя ладно, бронзовый будет бухтеть и всех ругать, а я хвалить, если по делу. В среднем у нас даже сносно выйдет. Но приходила очередь Мари. Если бы не ракетные перделки, в смысле переделки, я бы за нее даже опасался бы. Потому что против нее сволочной князь, точнее все противники, но в данном случае княжья морда их олицетворяла, выставили, конечно, диверсионник. Но диверсионник на грани. Сагитарий, инвиктус противник Мари, был выше 3 метров, приближаясь классом к легкому штурмовику. Как диверсант, конечно, проигрывал, но при этом нес не 4 лазеров ПРО, которыми только противника слепить, а полноценный средний лучевик. И при этом, несмотря на несколько большие габариты, ловкий, быстрый. Основные недостатки величины сказывались исключительно при классическом использовании. Подобраться незамеченным в какие-нибудь недры и подложить бомбу Сагитарию было гораздо сложнее обычного диверсанта, а в ряде случаев и вовсе невозможно. Ну и понятно, что противник полагался на лазерник, которыми сковырнет смешные щиты Маккенси за минуту, ну и поджарит Инвиктус до технического поражения. В общем-то, так и оказалось. После начала боя Сагитарий рванул на сближение с Маккенси, но и стал поливать лучом наплечного лазерника со средней дистанции. Мари в ответ полыхала своими противоракетными лампочками. Я чуть не ударился челодланью, но вовремя понял, что зря. Девчонка очень разумно поступила, причем реакция противника не важна. Развеселиться, удивиться, удариться челодланью, как я, не важно. Важно, что реакция будет, замедлит ответную реакцию на настоящую атаку. В общем, все правильно сделала, и умница она у меня. Как отреагировал пилот Сагитария, неизвестно, но отреагировал точно. Потому что на выпущенную Маккенси ракету просто протупил, продолжая вести своим лазерником ринувшуюся вслед за ракетой Мари. И продолжил тупить дальше. Начинка ракеты была из металлической пыли, то есть скорее дымовая завеса, чем атака, хотя какой-то дохлый фугас в полуцентнере металлической пыли был. Но иначе черта с два бы он ее разметал, но да не суть. Суть в том, что Маккенси рванул в металлическое облако, в котором лучевое оружие становилось абсолютно бесполезным с деремитой наперевес, ну и противник через пару секунд просто взлетел над астероидом на ионнике. Без части манипулятора и частично обрубленным лазерником, с барионником во втором манипуляторе, но проиграл. Потому что пребывание на астероиде не дальше 10 метров от его поверхности было условием этих дуэлей-поединков, направленных вроде как против нашей команды, но сейчас сыгравшая на руку. Ну а пилот Сагитария, да и скорее всего сам Инвиктус, были вне себя, действовали на рефлексах. И на угрожающую целостность и все такую ситуацию отреагировали стандартно, разрывая расстояние, не подумав об ограничении поединка. Я Мари по результатам искренне поблагодарил личным каналам. Наличие лишнего, пусть и переростка, но диверсанта в моей дуэли было бы неприятным. Да и Бронзовый изволил сообщить Маккенси, что похвально. «А не разбалуешь?» — невинно поинтересовался я у Бронзового, когда мы уже двигались к астероиду. «Дррррр». Непонятно пробубнил Эмик.
«Маккенси хороший, Инвиктус, полезный. Его можно иногда объективно оценить», — надуто озвучил И.Л.
«То есть не похвалить, а объективно оценить», — продолжил веселиться я.
«Недоумок и дурачье», — возмутилась Бронзовая орала. «Я сейчас, я...»
«Ну-ну», — выжидающе протянул я.
«Ой, все»,
— победно рявкнул Бронзовый личной связью.
«Как тебе?»
— ликовал этот читер. «Аргумент», — вынужденно признал я убойность ой всего. «Ладно, щиты».
«Поучи еще меня», — ликовал Эмик, формируя силовое поле.
И мы тяжело опустились на поверхность астероида. Гравитация на нем была небольшой, но была где-то 3G. То ли шахтеры не демонтировали генератор, то ли слуги Академии встроили, черт знает. Но притяжение на поверхности было больше, чем должно было, исходя из массы булыжника. А на противоположной стороне астероида копошились, строили козни и вынашивали злодейские замыслы противники. Щитовой штурмовик Тур-Тур, раза в полтора побольше Эмика габаритами, за счет чего имеющий возможность проецировать свое поле на гораздо большее расстояние, чем мы. Дохлое, конечно, по сравнению с нашим, но сам факт. Но и оружие в виде двух достаточно мощных разгонников имелось. Диверсант Димахер, неприятный инвиктус, довольно близок по типу Маккенси, без навесного оборудования, но с двумя эксклюзивными барионниками. И обращался он с ними умело, что неприятно. Собственно, именно из-за него я и опасался противника Мари. К этому обоерукому шустрику еще диверсанта и затыкают барионниками нас с Бронзовым с высокой долей вероятности. И, наконец, тяжелый штурмовик с термическими метателями. Лигнум князя Аргента. Зачем он влезал в эту дуэль сам, черт знает. То ли славы захотел, то ли положение, говорю от всех капитанов, этого требовало. Я не в курсе, но и не очень интересно. Именно из-за него я особой разницы в плюс-минус штурмовик не видел, скорее пользу. Ну и противник Гиллы, но его как противника рассматривать даже не стоит. Его с астероида-то убрали, таща за манипуляторы. Про прямо стоять или правильно навестись можно не говорить. Впрочем, судя по телеметрии, его и не взяли. Но не совсем же противники-идиоты. Похоже, поняли, что такой союзник, да еще в таком состоянии, скорее помеха. «Ну, повоюем, Эмик», — сказал я мы, беря в левый манипулятор кистень.
«Повоюем, Галин, повергнем дурачье», — расхохотался Эмик мы, снимая с крюка жнеца.